Доброе утро, дорогие. Хочу поделиться то, что Бог положил на сердце. Сегодня я постараюсь побольше читать из моего конспекта. Я когда в прошлый раз проповедовал насчет Фомаря, я чуть-чуть спешил. Некоторые мысли я как-то не прочитал, потом как-то забылось. И, возможно, что-то даже будут повторяться, буду говорить, потом буду читать все равно. Да, потому что, когда мы слышим правду, правду Божию, оно меняет нас, трансформирует нас, наши мысли меняются, жизнь меняется, отношения меняются. Я просто хочу прочитать пока одно местописание, не два местописания, и потом скажу название этой проповеди. Кремлянам 7:1-3. Разве вы не знаете, братья, ибо вы знаете закон, что закон правит человеком продолжение всей его жизни. Например, замужняя женщина по закону привязана к мужу, пока он жив. Но если ее муж умрет, то она освобождается от закона, от власти закона о браке. И потому, пока ее муж жив, будет считаться, что она нарушила супружескую верность, если станет женой другого. Но если ее муж умрет, то она больше не подвластна закону о браке. И потому не нарушает супружеской верности, стал женой другого. И второе местописание – это Коринфянам, 1 Коринфянам 7:3. Муж должен исполнять супружеский долг перед своей женой, а жена должна исполнять супружеский долг перед своим мужем. Название этой темы – закон о браке. И вы поймете, что я имею в виду в этом закон о браке. Есть разные сферы нашей жизни, дорогие, есть правила в этой сфере. Да? Даже человек, даже обычно, если взять торт, не может испечь, если какие-то правила не соблюдает. Как это ингредиенты, последовательность, когда надо добавлять, на сколько градусов это надо печь и так далее. Если это не соблюдается, даже вот это элементарно, торт не получается. Да? Есть разные сферы в нашей жизни, где работают правила. И мы должны знать, чтобы эти правила нас защищали, чтобы в этой сфере был благословение, был мир, был плод, был результат. Если мы не знаем, да, будет проблемы. И даже не будем знать, почему эти проблемы происходят. Знаете, пока человек возьмет право на вождение машину и купит машину, да, правила дорожного движения этому человеку не касаются. Они как бы есть, но для него нету, потому что у него нет машины. Он не шофер, он не ездит или она не ездит, поэтому закон или правила о дорожном движении этому человеку не касается. Как только этот человек приобретает машину, как только этот человек берет лайсенс, права на вождение машины, эти правила оживляются для него. Знает он, не знает он, эти правила будут работать. Или защищают его, или против него, или штрафы будут получаться. Да? Или наоборот, зная эти правила, он будет безопасен. Более-менее, да? Также, когда человек женится и выходит замуж, в семейной жизни есть свои правила. И как водитель обязан уже знать, изучать правила дорожного движения, чтобы знать, почему эти знаки, какие предупреждения эти знаки дают, что эти знаки, они не просто так появились, потому что за правилами, на основании правил, это закономерность. Если есть такое правило, что, допустим, не трогать горячую сковородку, это потому, что горячая сковородка обжигает и наносит вред. Не то, что, допустим, а вдруг повезет, не повезет. Потому что это закономерность. Если ты горячее трогаешь, ты обжигаешь. Вот. Есть также правила семейной жизни. И эти правила я должен изучать. Если я женился, я должен знать, во-первых, свои обязанности как мужчина. Женщина вышла замуж, и она должна знать свои обязанности как женщина в семейной жизни. Только тот, кто сотворил семью, знает лучше всех, как работает семья и какие правила нужны, чтобы семья работала нормально. И машина под названием «Семья» ехала в правильном направлении без больших проблем. Только производитель машины знает хорошо машину, изнутри знает машину. Какие сплавы, какие технологии, какое масло надо залить в этой машине и как часто это масло надо меняться. Возможно, у меня другие взгляды. Возможно, я скажу, что вот это масло тоже пойдет, лишь бы сэкономить. И это нормально, но это сокращает жизнь, работоспособность этой машины. Возможно, пойдет, залью низкий бензин, тоже пойдет. Все равно заработает машина. Все равно с пункта А поведет в пункт Б, но длительность жизни этого мотора сокращается. И постепенно начнет пихтеть и бухтеть эта машина. Потому что я не учитываю то рекомендации или то правило, которого производитель этой машины дает к отношению этой машины. Возможно, дешево, как бы кажется, что вот сэкономил на бензин, на масло, зачем мне это надо? Но постепенно человек поймет, что что-то проблемы начинаются. И когда человек игнорирует эти правила, знаете, потом проблемы появляются, и человек даже не понимает, в чем проблема, в чем причина, почему это возникает. Когда мужчина женится, он попадает в закон о браке, под законом о браке, то есть под правилом. То есть я женился. Я уже не могу вести себя, как будто я один. Вот куда хочу, туда и пойду, что хочу, то и сделаю и так далее. Я должен сейчас перед Богом, я имею обязанности заботиться о своей жене. Теперь мне нужно знать ее потребности, ее взгляды, желания и мысли. Я не могу просто так. Я пошел в магазин, как раньше шел, купил то, что мне нравится, и ей даже ничего не спросил. Я теперь должен интересоваться, что она хочет, а что ей нравится. Я не могу просто как одинокий, допустим, я раньше, если с друзьями сидел, возвращался домой поздно ночью, да, и теперь, когда женился, я этого не могу себе позволить. Я должен взять ответственность и перестройка нашей души из тех привычек, где мы находились, нелегко бывает. Люди хотят подогнать друг друга под собой. И это, не учитывая потребности и желания друг друга, ведет к конфликтам. Если я подогну мою жену полностью под мою жизнь, то, что было до брака, она эмоционально будет унывать, потому что у нее есть вещи, которые ее вдохновляют, освежают, наполняют ее эмоции. Если я буду делать только то, что она хочет, то же самое будет. И когда женщина выходит тоже замуж, она попадает под властью мужа. По Библии это мы знаем. И она тоже должна научиться теперь советоваться и общаться с мужем и заключать такое соглашение с мужем насчет своих решений. Уже не может, куда хочет, туда она пойдет, что я хочу, то и сделаю. Есть такая фраза, я никому ничего не должен. Я понимаю, почему это люди говорят. Говорят, потому что кто-то хотел его или ее подстроить под собой, навязать свой образ жизни. Но это только одна сторона медали, дорогие. Если это так говорить, просто неопытные и незрелые люди поймут, что я вообще никому ничего не должен. И муж, я тебе не должен, говорит жене. Жена говорит, я тебе не должна. И что получается? Безответственность – это не выход, дорогие. У нас, когда мы попадаем в семейные жизни, все, у нас есть обязанности перед Богом. Бог возложил. Если ты хочешь, чтобы семья работала нормально, ты должна знать эти обязанности. Потому что только маленькие дети делают то, что они хотят. Я хочу, смотрю, я хочу мороженое, я хочу конфетку, я не хочу это. Но зрелые люди, они делают то, что хотят и то, что нужно. Не всегда мы делаем то, что мы хотим. Есть вещи, которые нужны. Даже то, что я хочу сегодня, иногда прохожу такой период жизни, то, что я хочу, уже не хочется. Но я понимаю, что это надо сделать. Если человек делает то, что хочет, да, он может оказаться даже на улице. Однажды я задумался, знаете, эти бомжи, что есть на улице, разве кто-нибудь из них мечтал об этом с детства? Вот вырасту, буду большим человеком, или буду на улице, буду попрошайкой, да? Но вы знаете, что определенные решения и выборы, которые они совершали, их привели туда. У тебя есть возможность сделать решение, принять решение. И когда ты принял решение, потом твое решение за тебя решает, что с тобой будет уже. Какие результаты у тебя будут. Не ты решаешь уже потом. Если ты принял неправильное решение, жди неправильных результатов. И потом люди обвиняют всех, кроме самого себя. Ничего без причин не происходит. У Иисуса был самый меньший шанс. Родился даже ниже плинтуса, даже не на уровне человека родился, среди животных родился. Но мы видим, как Бог его поднял. Я еще прочитаю то же самые мысли. Когда муж женится, он обязан заботиться не только о себе, но и о жене и о детях. А жена обязана повиноваться мужу. Муж должен учитывать потребности, вкусы и желания жены и детей, узнать, что они хотят. Только после этого принять решение. Я должен включить, это называется любовь, когда я замечаю желания моей жены, вкусы моей жены. Это не процесс одного дня, месяца и года. Этого надо всю жизнь учиться. Аминь. А жена должна повиноваться, это один из потребностей, это то, что Бог, Библия говорит жене, повиноваться мужьям. 1 Коринфянам 11.3 говорит, что Христос глава мужу, а жена глава муж глава жены. Христос глава мужу, а муж глава жены. 1 Коринфянам 11.3. Знаете, что происходит, когда жена старается манипулировать своего мужа или контролировать своего мужа? Есть такой момент, вместо того, чтобы некоторые женщины учились повиноваться мужу, они учатся манипулировать мужа. Допустим, обидами, упреками, осуждениями. И она этим хочет добиться, чтобы муж принял именно такое решение, какого она хочет. Через обиды. Вот потому что, допустим, если женя принимает решение, потому что чтобы Ульяна не обиделась, это означает, что Женя попала под контроль своей жены. Он не должен бояться принять такое решение, какое он считает правильным перед Богом. Не потому, что жена обидится, а потому, что он заботится, чтобы это решение было правильно, чтобы это решение не поставило семью в том положении или в негативном положении, в негативном месте, не привело это решение. Но сам страх, что жена обидится, это уже говорит о том, что эта женщина перешагнула свою функцию и начинает манипулировать своего мужа. Библия говорит, мы прочитали, что муж – глава жены, а Христос – глава мужа. Когда, допустим, возьмем Аню, да если Аня начнет контролировать Игоря, да, знаете, что делает Аня? Осознает этого или нет, Аня начинает резать голову своего мужа. Это действие Духа Изавели. В каком плане? То есть вместо того, чтобы Христос управлял Игоря, теперь Аня начинает манипулировать, чтобы он принимал такие решения, какие она думает, что правильно. И по сути Аня начинает перекрывать канал Божьего правления над Игорем и начинает доминировать над своим мужем. И муж остается без головы, и потом, попозже, возможно, ей понравится это, но попозже ей придется постоянно толкать за какие-то ерунду и мелочи. Сделай это, уже не муж ведет, а жена управляет. И муж остался без головы, и она осталась тоже без головы, потому что муж – глава жены. И есть такие головоотрезанные мужчины, даже боятся маленькое решение принимать, которые знают, что это правильно, и жены боятся. Это нездоровое отношение в семейной жизни. Здесь обязанность или отвечает, как Аня отвечает, что она манипулирует своего мужа. Также Игорь отвечает, потому что она, то есть он, слушается не Богу, а своей жене. Бог сказал, ты, Адаму, ты послушалась голоса твоей жены. Я тебе сказал, не ешь. Она сказала, ешь. И Бог упрекнул обоих. Бог не сказал, Адам, ну, тогда ты не виноват. Нет, ты виноват, потому что я тебе сказал. Ты знал, что я тебе сказал. И это нелегко бывает, дорогие. Наша душа всегда старается доминировать, управлять. И повиноваться мужу, да, когда человек привыкший, да, потом была свободная, куда хотел, туда шла, допустим, и теперь замужем, и вот этот конфликт начинается. И муж хочет подогнать ее под собой, и жена. Один из нитки доминирования, да, это, как я сказал, это обида, через обиды манипулирует. Второй – это упреки. То есть, допустим, Костя знает, что Валя достанет, если он такое решение примет. И думает, хотя он думает по-другому, он принимает решение такое, чтобы Валя не доставала. Это манипуляция. То есть Коля должен иметь свободную атмосферу, что он не принимает решение, потому что Валя достанет. И лишь бы она молчала, вот поэтому. Коля должен принять решение, потому что он подумал, поразмыслил, но он думает, что это самый лучший вариант для семьи. Я опять себе повторяю, что пока он примет решение, он должен учитывать нужды своей жены, потребности своей жены, взгляды своей жены. И как бы разбавить вот это решение, и жена, и дети тоже есть там, самый лучший вариант, который он видит, принес такое решение. Но он не должен бояться, чтобы, если я не приму такое решение, Валя будет пилить меня, все. У нее еще дрель есть, и все. Вот. Лучше сразу приму такое решение, чтобы она отстала от меня. Это манипуляция. И год за годом она перекрывает канал мужу и Богу, то есть она вытесняет водительство Бога над своим мужем. Бог уже не может его вести, потому что кто-то отрезал ему голову. Дух Изавели вот так работает. Властность – один из проявлений Духа Изавели, дорогие. Знаете, я такую историю хочу рассказать. Дайте вашим мужьям свободу. Когда вы советуете, дайте им свободу, чтобы они чувствовали эту свободу, чтобы он принял свободное решение, свободное постановки. Я когда хотел жениться, да, для меня это было очень важно, чтобы была жена от Бога, потому что Бог мне показал, сказал через человека, что если у тебя призвание есть, и ты женишься на неправильной женщине, ты можешь даже призвание потерять. Потерять не в том смысле, что Бог передумал, но ты не сможешь это исполнить, потому что неправильный человек возле тебя. И почему-то с детства, я не знаю, это откуда пришло в моем сердце, у меня было такое желание исполнить волю Божью. Вот. Не просто хорошие дела делать, но волю Божью для меня есть разница. Именно то, что Он от меня хочет. И когда я это узнал, я сказал, Господь, вот кого ты мне дашь, на того и женюсь. Вот отнял себе право выбора в этом деле. Для меня настолько важно было, что я не сказал, такие объемы с таким характером, таким внутренним мир, такие глаза, такие власть, Господь. Вот, лишь бы она была от себя, все. Когда Бог дает жену, Бог дает и любовь этой женщине тоже. И Бог открывает потом, я 2 года проходит, и я молился за нее, хотелось, конечно, общаться, встречаться, но у меня такой мысль пришел, думаю, если я буду общаться, ну, молодая, и она может предрасположиться, и когда сделаю предложение, она, есть больше шансов, что она скажет «да». А я думаю, я сделаю немножко по-другому, осложню работу Духу Святому, чтобы быть уверенным, что она точно от Бога. Я вообще не буду общаться с ней. Потому что, ну, это подарки, отношения, располагает человека. И для меня настолько важно было, я знаю, что это странно звучит, но я немножко странный человек. Вот я молился 2 года, и потом, за 2 года мне двоюродная сестра сказала, что она замуж выходит. 3 раза говорила моя двоюродная сестра, кого ты любишь, достала она меня. Думаю, если все, она не отстанет, лучше сказать себе, на кого я собираюсь, потом через время приходит. Ты знаешь, что она замуж выходит? Ей сделали предложение. На сердце посмотрел, думаю, нет, она замуж не видит, потому что Бог ей дал мне. Да ты что, ты уже все готова, там она согласна, туда-сюда. И через время она подходит ко мне и говорит, слушай, папа сказал, что я тебе не позволю выйти замуж за него. А там папа сказал, Бог сказал, все, не обсуждается это. И ничего не получилось. И 3 раза вот такое повторяется, и знаете, что я заметил? Когда ты веришь Богу, да у меня без суеты, без страха, ничего не было. Не побежал в магазин, не купил цветы, Ирма, не выходи замуж, я тот человек. Вообще ничего не сделал. Знаете почему? Потому что ты на Бога уповаешь. Когда ты доверяешь Богу, ты не трясешь мужа. Потому что ты знаешь, что он начальник. Тебе просто нужно позвонить начальнику твоего мужа. Иисус. И однажды шел от моего друга дома у дедушки. Я как-то думаю, Господи, хочу ее увидеть, хочу уже жениться. И молился, чтобы он, Бог привел ко мне. Как-то встретились мы. И даже Амин не успел сказать, трамвай останавливается. Она выходит, улыбается, идет ко мне. Она ничего не знает. Знаете, как интересно Бог делает. И я сказал, что я собираюсь жениться, что я люблю ее, что сделали ей предложение. И я говорю, что если это от Бога, у тебя будет мир, покой, гармония в сердце, целостность в сердце. И знаете, что я сказал еще ей? Ирма, не стесняйся сказать нет. Если ты думаешь, что это не от Бога, если ты не почувствуешь внутри полной уверенности, скажи нет. Я сказал ей, что я люблю тебя. И если ты думаешь, что с другим человеком ты будешь гораздо более счастливая, я буду рада видеть тебя с другим человеком, потому что я люблю тебя. Я буду радоваться, видя тебя счастливым. Я знаю, что так не говорят. Но когда ты любишь, ты хочешь добро для человека. Ты не контролируешь. И ты даешь это, доверяешь Богу. Знаете, потом, когда мы поженились, она сказала, что когда я шла домой, такой мир накрыл, спокойствие накрыл. Я иду и сравниваю, как другие люди сделали мне предложение, как они давили, говорили, что это от Бога, что это Божья воля. И как ты сказал, что ты даже дал мне свободу, ты даже сам предложил, что не стесняйся сказать нет. И Бог располагал ее сердце. Бог расположил. Даже были моменты, что ей говорили, что не выходи замуж. У него проблемы со здоровьем, у тебя будет, ты будешь мучиться. Но она сказала, что как-то вообще внимания на это не обращал. Знаете, когда Бог делает все красиво. И мы уже 27 лет живем. И как хорошо осознавать, что вот это решение, которое ты доверяешь Богу и принял решение, это было от Бога. Это так благословляет. И просто это немножко уклонился, но суть этого рассказа в том, что я дал ей свободу. Пускай принимает решение. Даже если неправильное, твой муж пускай принимает решение. Дайте ему свободу. Оля говорит Жене, Женя, я так думаю. Вот я так хочу, но ты мужчина. Бог тебе поставил главой семьи, Женя. Эй, какое бы решение ты не принял, да, я знаю, что я буду рядом. Мы пройдем это. Бог нам поможет. Ошибки будут, но эти ошибки помогут твоему мужу развиваться, быть лидером. Некоторые женщины не любят мужчин, они любят послушных детей. Кому я сказала? Давай, команда. Прапорщик советской армии. Это ненормально. Он будет умирать. И тебе будет тоже проблема потом. Я никого не пугаю. Жена должна согласоваться с мужем свои решения. Это была первая ошибка Эви, что она принимает решение, не согласовалась с мужем. Должна научиться женщина предлагать, а не указывать, советовать, а не давать готовые решения. Не контролировать, не манипулировать, но дать ему свободу, чтобы он принял решение без давления. Есть такое местописание, Исход 18:23. Там написано, как тест Моисея и Иафор пришел к Моисею и увидит толпу народа. Моисей сидит, и люди стоят, и что это происходит? И Иафор вникнул в эту проблему, что, оказывается, Моисей судил этих людей, какие-то проблемы, конфликты были между ними, и он провозглашал Божий суд. И когда это Иафор узнал, он предложил Моисею, дал совет, чтобы он собрал людей, чтобы их обучил, чтобы он поставил 10 начальниками, 50 начальниками и так далее, 100 и так далее. Вы это знаете. И он сказал такие слова. Я не выписал целый стих просто. Если сделаешь это, если Господу будет угодно. Если сделаешь это. Он дал свободу. Он не сказал, я как отец для тебя, Моисей, я тебе повеливаю, я тебе указываю, или я тебе говорю, сделай так. Нет, если сделаешь это совет, это не указ, это не готовое решение. Если сделаешь это, если Богу будет угодно. То есть, по сути, Иафор сказал Моисею, да, я тебе это говорю, Моисей, но ты поговори с Богом. Бог должен тебе это подтвердить, потому что Бог – глава мужа. Иисус – глава мужа. И это, знаете, когда, возможно, для женщины, когда женщина доверяет полностью Богу, она не будет трясти, она не будет контролироваться, она не будет пугаться. Можно любого человека напугать, контролировать разными или обидами. Один из контролирующих нитей, да, это обвинение. Ты не любишь меня. Но он не принимал это решение из-за того, что тебя не любит. Просто он так думает, что это правильно. Но если это неправильно, просто молись Богу, чтобы Бог открыл ему глаза. Чтобы он, как мужчина, развивался, рос. Иначе ты поработишь его, и ты будешь женой раба. Зачем тебе это надо? Он будет деградироваться, ничего хорошего не будет. Бог ничего не перепутал, дорогие. Некоторые женщины манипулируют своих мужей. Я сказал, что можно повторить. Я просто хочу прочитать, ничего не хочу пропустить. Обидами, осуждениями, упреками, конфликтами, говоря, что он не любит ее и так далее. Дайте ему свободу, это поможет ему развиваться и даст Богу возможность управлять мужа, мужчину. Даст Богу. Как я сказал, контроль перекрывает голову. В духовном мире. И Богу уже не дается возможность контролировать. Это даже может сделать пастор, лидер домашней группы. И вы сами знаете, что есть такие лидеры, которые людей привязывают к себе, контролируют. И за какие-то мелочи, пастор, как это, люди уже не общаются с Богом, за все к лидеру подходят и к пастору подходят. Это ненормальная обстановка. То есть люди не развиваются. Мы должны привести Богу и людей. Иисус сказал, что я дверь. Я дорога, вы должны к Богу обратиться. Даже он на себя не останавливали, кто мы такие. Понимаете? Дайте свободу. Даже когда дети подросли, тоже, им тоже обязательно, не просто там указанием, так, кому я сказал. Вот. Когда жена контролирует мужа, этим она мешает Богу управлять мужа. Она мешает Богу вести его, и она перекрывает канал Божьего правления над мужем. Контроль жены над мужем вытесняет руководство Бога над мужем. Она как бы говорит Богу, что я лучше буду управлять им, чем ты. Занимает место Бога в отношении своего мужа. Потому что муж – глава жены, а Христос – глава мужа. То есть она претендует, по сути, осознает этого, не осознает этого. И потом разруха есть. Мужчина разрушается, становится капризным. Поэтому жены должны научиться давать свободу мужьям, чтобы принять окончательное решение без манипуляции и давления. Он не должен бояться, что она обидится и начнет доставаться. Когда женщина дает свободу мужу принять окончательное решение, это говорит о том, что она зрелая, знает свою функцию, и она полностью доверяет Богу. Если ты веришь Богу, да, знаете, как я сказал, вот привел мой пример женитьбы, да, я не манипулировал ее. Я доверял Богу. Я не супер человек, я не какой-то особенный, но надо научиться довериться Богу. Контроль – это не от Бога. И вот эти нитки контроля мы должны отпустить. Обида, упрек, обвинение и так далее. Один из обязанностей в семейной жизни есть еще, чтобы родители начали думать о детей. Иначе в этом вопросе мужчин есть проблем, потому что мама гораздо быстрее или понимает, становится матерью. Она беременна, она носит ребенка, она уже общается с ребенком, она уже видит, она уже любит, она уже гуляет с ребенком, хотя еще не родила. А для мамы, да, для отца это немножко позже доходит, не сразу папа становится папой. Я имею в виду внутри, не просто в биологическом смысле. Да. Семья – это не детский сад, где есть папа и дочь, или мама и сын. Вот папа дочку свою берет, играет, покупает сумки, туфли, платье, и все, от нее ничего не ожидает. Или вот мама и сын. Вот. Мама бегает за своим сыном, мама накормил, мама тарелку убрал, мама одежду убирает, мама все, можно еще сопли вытирать и так далее. Это ненормально. Мы взрослые люди. Я дома мою посуду, я дома пылесосю, я дома убираю, я дома выкидываю мусор. Не потому, что жена говорит. Зачем мне это надо сказать? Я же не маленький ребенок. Я же это вижу сам. Я что, не могу, когда я покушал, взять свою тарелку и положить в мойку, если я не мою посуду? Что тут такого? Обязательно маминая команда нужна. Я повзрослел. Мне мама не нужна. Мама нужна была, когда я был маленький. Вот. И жена моя, я не помню, что жена моя, когда говорила, сосу выкинем мусор, это, вот. Если бывали такие моменты, это в такой форме, знаешь, ты мусор не выбросишь или что-то такое. Не то, что выкинем мусор. Кому я сказала? Вот. Я благодарю Бога, что моя жена, знаете, какая она, вот послушная, и скромная, и смиренная женщина. И однажды Бог такой мысль дал, сколько знает, кто знает, сколько десятков тысяч конфликтов прошли мимо моей семьи, потому что она просто смиренная женщина, простая и послушная. Просто из-за этого, что она слушается. Конфликты были. Но большинство раз, большинство времени семейной жизни у нас мир и покой. Все нормально было. Большинство раз настолько было хорошо, что иногда даже скучно бывало. Я подходил, слушай, как-то скучновато, давай, может, спор начнем, говорю. Не надо. Ну ладно, хорошо, я просто предложил, говорю. И вот эти моменты, да, вот это не детский сад, чтобы мама за тобой убирает. Это не детский сад, что муж любит, муж дарит цветы, на руках носит, и от тебя ничего не хочет. Он человек. Любовь такая штука, дорогие, что любовь даже Богу нужна. Любовь. И когда Моисей спросил однажды Богу, Господь, а что для тебя важно? Самое важное для тебя. Бог сказал, а ну-ка я подумаю. И Бог сказал Моисею, самое важное, чтобы люди любили меня. Моисей сказал, а я думал, что самое важное, чтобы тебе славили, славословили, восхваляли, поклонялись тебе. А Бог сказал Моисею, знаешь, Моисей, кого ты любишь, того ты будешь хвалить и славословить. Это правда, сказал Моисей. И сказал, тогда я напишу первой заповедью любить Бога. Даже Богу всемогущему самая важная ценность отношения любви. Не надо просто прыгать и скакать без любви, это ничего не влияет. Не надо кричать. Когда ты любишь, ты будешь славить. Когда мама любит своих детей, да, вы мои хорошие, даже накакал, написал, воняет. Ах, ты мой хорошенький, целует, обнимает, потом попу моет, и потом на попе целует еще. Почему? Нарисовал какой-то корючки там, и непонятно, что там. Ух ты, такой шедевр, ты молодец, вау! Почему? Любит и хвалит. Кого ты любишь, того ты будешь хвалить. Не потому что, а ну-ка, мой сказал. Господи, я преклоняюсь тебе, аллилуйя. Однажды в Киеве, когда жил, финансы нужны, думаю, нам же научили надо хвалить Бога, и Бог ответит. Вот я начал, Господь, ты великий Бог, аллилуйя. И как будто вот сухая земля, как будто небо закрыто, ничего не происходит. И Дух Святой сказал, Бог же все равно знает, что у тебя на сердце. У тебя же сердце печаль, переживания насчет финансов. Да. Ну вот и скажи то, что у тебя на сердце есть. Быть самим собой. Я сижу на кровати и думаю, Господи, ты же знаешь, что у меня надо скоро за квартиру платить, а денег нет. Вот не успел, даже не было молитва, просто сказал то, что было на сердце. Как будто небеса открылись и ведрами изливали Божье благословение. Начали плакать, Дух Святой сошел, и на следующий день или через день финансы пришли. Перед кем мы понтуемся? Он же знает, что у тебя в сердце другие мысли. Это людей можно обмануть. Как я рад, что ты пришел. А ты потом в сердце думаешь, как они не вовремя пришли. Ну, заходите, заходите, Боже мой, когда они уйдут, теперь ты думаешь в сердце, ну, улыбка на лице, на Инстаграме так. А Бог же знает. Эти люди приближаются к сердцу, а их не, устами, но их не сердце далеко от меня. Я даже слышал такие красивые слова. Love you, love you, love you, honey, honey, honey. Но ты слушаешь, и там пустота. Кто-то скажет своей жене, Дуся, иди сюда. И гораздо больше любви, заботы там, чем love you, love you, love you. Они улыбаются вместе, фотографии такие красивые. Потом через полгода ты слышишь, что они разводятся. А ты думаешь, а что до этого было? А до этого был Голливуд. Играли счастливую пару. А зачем? Кому это нужно? Да, наркотиками, наркозависимыми стали на лайках. Да, правильно, Женя. Лишь бы людей рассмешить, лайков собраться, люди такие видео выставляют, думаешь, Господи, зачем? Он пошутил с ней, она врезала, и меня еще удивляет, что он это видео выставляет еще. Что-то непонятно, думаю. Родители должны заботиться о своих детей. Знаете, что я поймал? Я потом прочитаю, пока эта проповедь готовили, я попросил некоторых сестер. Я не скажу, кто они, из какой церкви, но думаю, что для вас важно, какое отношение от ваших мужей важно для вас. Вот. И просто и потом прочитаю как бы женские мысли о том, и нам, мужчинам, поможет как-то более внимательным быть нашим вторым половинам, которых Бог дал на этой жизни. И не надо забивать детей. Есть такой момент, дорогие, что вот однажды заметил, что когда моя жена разговаривала с детьми, когда они подросли, они раздражались. И я думал, почему они раздражаются? Почему они как-то по-другому себя ведут? И когда я думал, Бог открыл мои глаза, что они уже подросли, и теперь им нужно, с ними нужно по-другому говорить. Раньше, когда они маленькие, ты можешь командоваться. А ну-ка, уйди сюда. А ну-ка, принеси это. Убери это. Сделай это. И то немножко другое как-то. Знаете, но когда они подросли, они сами даже не осознавали этого. Как-то они раздражались. Я думал, почему потом, когда я понял, что они как бы говорили, мама, я уже взрослая, поговори со мной по-другому. По-другому теперь скажи. Я раньше говорил, Матфей, выкини мусор. Потом я говорю, Матфей, ты выкинешь мусор. Когда подрос. Это то же самое. Да, он говорит, да, папа, я это докончу, вот что-то играю. Хорошо, хорошо, спасибо. И он это сделал. Но он уже взрослый, по-взрослому надо говорить. И не раздражайте ваших детей, Библия говорит, родители. Надо проводить время с детьми, надо играть. И, знаете, вот этот мой маленький сын, да, вот работаешь, прихожу, устали. Это было несколько лет тому назад. Сейчас ему 9 лет. И вот прихожу домой, говорит, папа, давай поиграем. Он такой, я устал, я хочу ложиться, просто отдохнуть. Знаете, что он мне говорил? Не один раз. Папа, ты ложись на диване, я принесу там мои игрушки и там поиграю. И вот как после этого сказать нет. И вот, ну, давай хорошо принеси, говорю, твои игрушки, лежу на диване. Куча машин маленьких принесет. И вот играем. Вум-вум-вум. Гонки, там горы, полицейские. Догоняем друг друга. И потом я останавливался. И у него уже включалось воображение, онлайн-игра. И он продолжал играть. И наслаждался. И это много-много раз происходило. Вот последний год, полтора, знаете, что я заметил? Ему 9 лет сейчас. И он каждый день говорит мне, папа, я люблю тебя. Несколько раз. Я не знаю, возможно, именно это повлияло, что я опускался на его уровне, на его мире, и после работы я играл с ним. Знаете, можно отложить даже усталость. Я, Бог научил меня, что можно просто решить, сначала я поговорю с женой, сначала я поиграю с моим ребенком, а потом устану. И когда ты так принимаешь решение, настраивается психология, и твой организм вырабатывает больше энергии. Когда ты говоришь, что я ляжу, я отдыхаю, организму больше энергии не нужно, она не вырабатывает больше энергии, и ты лежишь, и все. Но когда вот такое решение я принимал, я откладывал мою усталость. И поговорил с женой, и пообщался с сыном, и он был рад. И сейчас, даже когда прихожу, вот даже на обед домой, да, папа, я про тебя скучаю, обнимает меня. И знаете, так, я не знаю, возможно, именно вот эти моменты повлияли. Что я был ребенком в его мире. Не просто папа, который указывает ему. Я находил время для него. И сейчас он меня ждет. Дорогие отцы и матери, вот, позвольте, дети, играйте с детьми. Один пастор рассказал такое, что однажды я повел моего ребенка на поле. Говорю, давай будем кричать. Что? Давай будем кричать просто. И этот пастор рассказывал, когда пошли домой, ему не терпелось домой побежать к маме. И говорит, мама, мама, что? Мы с папой кричали. Просто кричали, просто папа стал маленьким ребенком. А то иногда хочем растянуть детей. Не шуми, не прыгай, не кричи. А когда кричать? Когда бабушкой будет? Когда прыгать ему? Хотим растянуться обязательно? Нет. Научите, как себя вести. Учите, ну пускай ребенок будет ребенком. Не отнимайте детство. А потом будет сидеть, да. Дорогая, где мои челюсти? Я перепутала, я твою чашку положила. Я вас не пугаю. Так, семья – это не детский сад, я это уже говорил. Так, это два взрослых человека, семья – это два взрослых человека, которые имеют свои обязанности, функции и ответственности. И за собой надо убираться. Это нормально, как я сказал, что там жена не мама, чтобы за тобой убирал все и так далее. И женщинам тоже надо волосы убирать. Не знаю, может, уже привыкли, но доставала. Иногда вытаскивали этот волосок из котлеты. Думаю, дорогая, ты куда полезла? Хотя бы на полчаса можно стать пятидесятником, накрыть что-то на голове. Я знаю, что хочется вложиться, знаешь, вложиться. Хочется, ну, иногда волос, может, там. Может, вкус какой-то придаст. А счастливит мужа своего. Помните, когда Иисус однажды сделал чудо из пиццы хлеба и две рыбы, да? Люди покушали там, покушали, наелись. Помните, что Иисус сказал? Соберите то, что осталось. И собрали 12 корзин. Они за собой убрали. Мусор не оставили. Можно, бля, пускай валяется там, собаки покушают, животные покушают, какая-то. Нет, они за собой убрали. Это нормально за собой убираться. Вот такие мелочи мы не обращаем внимания. Вот, когда муж за собой не убирает, там все, хотя бы до стирки донести, когда жена, вот такие моменты. Я не знаю, у кого какие моменты есть, но просто... Вот такие мелочи, на таких мелочей обращайте внимание, потому что жизнь состоит из мелочей, дорогие. Это нормально. Знаете, вот моя жена, я мою посуду, да, мыл посуду, но вот раковину мыть мне не нравится. Там жир же остается, вот это, думаю, как-то противно, думаю, вот это трогать все. И однажды сказала она, что вот почему ты не моешь раковину после этого? Ну, говорю, как-то неприятно. Ну, вот, а мне не нравится, говорит, она сказала, что там грязная раковина бывает. Ну, она сама мыла потом. И однажды я думал, что разве это трудно? Да, мне какое-то чувство не нравится, но это вопрос ответственности. На основании чего я должен принести ответственность за решение, то есть как взрослый человек. Не потому, что нравится или не нравится. Я должен думать, это мудро, это правильно, это справедливо, это на основании Библии. Это по-взрослому. Хорошо, тогда я беру ответственность, и начали там мыть раковину, и начали негативные чувства. Один раз, 150, когда помоешь раковину, уже привыкаешь, знаешь. И каждый раз, когда домывал посуду, и раковина грязная, я думаю, ради моей жены это сделаю. Потому что ей нравится чистая раковина. Ради моей жены. И потом стал, вау, как-то думаю, интересно, приятно стало. Ради моей жены я это сделал. Это любовь, мелочь, любовь. Тем более она не просила какой-то бриллиант и шубы, на луну полететь. Просто раковину помыть. Сделали это. Потом мне сказали, а что-нибудь еще? Да. А что? Когда ты моешь лицо возле раковины, вытирай, пожалуйста, брызги. А я даже не обращал внимания на это. Хорошо, говорю. Научился это. Потом еще спросили, а что-нибудь еще, говорю. Да, хорошо. Когда я ей третий раз что-то сделал, еще потом я говорю, почему ты не спрашиваешь, что я хочу от тебя? Молчит, как партизанка, потому что знает, что там. Знаете, это нормально друг другу спрашивать, дорогие. Вот. Это вроде мелочь. Не то, что что-то такое, вот то, что я не могу сделать. Да? Я прочитаю потом эти, то, что эти наши сестры написали, эти прекрасные сестры, что они писали. Ни один из них не написал. Я бы хотел, чтобы мой муж повел меня на куда Хавайи, на Бали, там, в Индонезию, или на какую-то дорогую шубу купили, или бриллиант. Нет, никто из них этого не написал. Я прочитаю потом просто то, что они написали мне. Только на своих желаниях отношений не построишь. Сколько я уже проповедую, я не перегнул очень. Пол первого. Вы не устали? Только на своих желаниях отношений не построишь. Пускай фундаментом твоего поступка будет не только желание, но и ответственность. Если это нужно, то надо сделать. Если это правильно, логично, мудро, справедливо, то это надо сделать. Просто надо взять ответственность. Душа не сразу перестраивается, будет дергаться, пихтеть, мне нравится. Думаю, для меня любовь на первом месте. Это не означает, что если я этого не сделаю, знаете, жена моя будет упрекаться. Она не такая. Ну я, это что, разве это, разве у меня нету столько любви, чтобы за собой убирать? Или раковину мыть ради нее. Что за любовь такой, который этого не сможет сделать? Ну, чтобы взять свои носки и положить в стирку. Даже не бросить она, чтобы постирать. В стирку. Чтобы не было там химическая тревога в комнате. Есть вещи, которые хочется делать. Есть вещи, которые нужно сделать. Дети делают только то, что они хотят. Но взрослые люди делают то, что они хотят, и то, что нужно. Не всегда хочется сделать то, что нужно. И тогда включается ответственность. И зрелые люди прилагают усилия, чтобы исполнять свою функцию. Да? Не всегда хочется папе тоже вставать рано утром идти на работу. Не всегда мамам хочется просыпаться и спать хочется. И вот но ребенок плачет. Это ответственность. Сказать, что вот я рад, я вот все нормально. Нет, стресс, как пьяная потом она ходит, знаете. Но любовь. Это и есть любовь, жертвенная любовь. Недавно мой сын и его жена были в гостях у нас, и наша невестка. Невестка, да, это сын мой, жена моего сына, да, невестка, да. Невестка моя сказала, что ее сестра беременна, тоже вышла замуж, и она, у нее рвоты есть. Вот каждый день она похудела сильно и, наверное, раз 5 или 7 каждый день вырывает. И у каждого свое, ну, беременность практикует, у кого-то ноги отсекают. И когда она мне это сказала, знаете, что я подумал? Думаю, вот, Господи, это молодая девушка, да, еще не стала мамой, еще не родила ребенка. И уже сколько платит, чтобы быть мамой. Уже сколько цену платит, тошнота, перемены в организме, непонятные. Понимаете, это жертва, это любовь. Понимаете? Слава Богу за наших мам. Спрашивайте друг друга, какую форму любви для них имеет значение. Какого отношения он и она ожидает. Спрашивайте у друг друга. Может, вы тоже видели, я однажды сказал, что я когда одно видео увидел, одна женщина говорила, христианка, что мне очень хотелось, чтобы мой муж обнимал меня. Очень хотелось. Вроде ничего, ни деньги, ни миллионы, ни какой-то на луну полететь. Просто обнять. Но для него это форма любви, проявление любви. Когда это услышал, я подошел тоже к моей жене, думаю, может, тебе нужна какая-то форма любви, которую я не проявляю. Возможно, я вообще внимания не обращаю на это, но для тебя это важно. Скажи мне это. Нет, она сказала, вроде, ты так обильно проявляешь твою любовь. Так, вау, хорошо, когда жена довольна. И с другой стороны, также жена тоже может спросить у мужа, какую форму отношений ты от меня ожидаешь? Это нормально. И дайте друг другу время, не то, что Аня говорит Игорь, или Игорь говорит Аня, и потом, вот Игорь хочет, чтобы Аня сразу за месяц поменялась. Мы так быстро не меняемся. Но когда я знаю, что жена узнала мою потребность или то, что я хочу, и она сказала, хорошо, я буду это делать. Да? И она продолжает поступать так, как поступала. Да? Я знаю, что да, она меняется. Просто она взяла ответственность, и она работает над собой. Молимся вместе. И помогаю тоже. Не то, что там, надо пилить, не надо пилить. И вот такие отношения. Знаете, мы люди, мы растем, и мы меняемся. И, возможно, то, что работало вчера, уже не работает сегодня. Хотя бы спроси, узнай. Это созидает семейные отношения. Вы согласны? Все, последний этот. И потом я отпущу ваших ушей отдохнутыми. Да, время от времени нужно спрашивать, потому что мы растем, меняемся, и наше восприятие тоже меняется. И что-то то, что удовлетворяло вчера, сегодня может не работать. Так, сейчас я хочу прочитать вот это не мои мысли, это то, что написали мне эти сестры, которых я попросил просто сказать, что они хотят. Мне приятно, когда муж приходит с работы и обнимает, и спрашивает, как дела, как прошел день. Одна из них написала, мне приятно, когда муж приходит домой, обнимает меня и спрашивает, как ты? Как хорошо, что когда человек замечает кроме себя другого тоже. Это только умеют взрослые люди. Маленькие дети только себя видят. Я хочу это, я хочу то, я хочу там, я хочу такого. Но взрослые люди замечают желания других людей, интересуются. А Женя, что ты хочешь? А Женя спрашивает, а Оля, что ты хочешь? И он знает, неужели трудно прийти после работы и обнять жену? И как у тебя дела? И наоборот тоже. Моя жена иногда, когда готовит то, что мне нравится, вот есть общая еда, и еще приготовила то, что мне нравится. И вот иногда по смс-ку присылает мне, вот фотка это присылает. Иногда я прихожу, вот есть общая еда и то, что мне нравится. И знаете, это как приятно. Как бы она говорит, я люблю тебя, я думаю о тебе, я знаю твои вкусы, и мне не все равно, что ты хочешь. Вау! Думаю, хорошо это. И мне хочется дарить ей цветы, шоколадки, обнимать. Не то, что я должен себе заставлять. Она сама располагает меня к этому. Мне хочется. Я без очков читаю. Аллилуйя. Мне приятно. Это я просто продолжаю читать. Мне приятно, когда муж дарит цветы без повода, просто так. Не на 8 марта, не на день рождения, не на годовщину, не на Новый год или что-то такое. Просто так. Такой мультик был в Советском Союзе. По-моему, осленок был, по-моему, такой печальный. Подарили ему букет цветов. Это мне? Да. А зачем? Просто так. И он начал радоваться. Потом осленок увидел другого зверюшку, который такой печальный ходит, берет этот букет и отдает ему. А зачем? Просто так. И все становились радостными. Когда ты не ищешь причин, почему? Просто так сделай. Кошелек будет рад. Мне хочется, чтобы мой муж больше разговаривал и рассказывал детям о Боге. Это отцовская обязанность тоже, чтобы мы передавали детям о Боге веру. Я помню, когда мы, как мы лежали в постели, папа рассказывал про Самсона, про Давида, про Голиафа. И когда я вырос и начал читать Библию, думаю, вау, вот Давид, где здесь написано, оказывается. Вот папа что рассказывал. Да и знаете, какое интересное переживание потом бывает. Чтобы мы рассказывали детям об этом, о Боге. Много историй есть в Библии. Можно из своей жизни рассказать историю. Чтобы мой муж хвалил детей, а не только критиковал. Такое тоже есть. Вот. Дети – это часть меня. И если муж несправедливо, неуважительно относится к детям или мало уделяет им внимания, это так, как он относится ко мне. Мне очень приятно и радостно смотреть, когда муж уделяет детям внимание, играет и помогает им чем-то. Вот это отношение, честно говоря, я никогда не думал, но мне двое написали вот такое, что она воспринимает отношение к мужу, к детям, как отношение к себе. Я, честно говоря, вот 27 лет в семье, я не думал об этом. Возможно, у нас такой проблемы не было, не обращал внимания. Но вот двое написали, что вот когда я вижу, что муж играет с детьми, мне приятно. Как будто она, он со мной проводит время. Думаю, вау. Будьте внимательны тоже в этом. Любишь детей, потому что они часть меня. Она родила это, она носила, она заботится. И она для них это тоже много означает. Ничего такого сложного, да, дорогие? Мелькие вещи, еще одна. Приготовить кофе, поцелуй, ласки. Найти время для разговора, чтобы выслушать друг друга, как прошел день. Сложно. Она же не просит, чтобы ты стал поваром даже. Приготовить кофе. Вот Костя пришел, Валюш, хочешь чай приготовлю? Или плов? Давай, барашку тащи. Нас тоже приглашают, Костя. Мы тоже хотим плов. Ты вкусно готовишь. Ты на небе поваром будешь. И на гитаре будешь играть. Вот, а Наташа будет оформлять кухню. Короче, у всех работа будет там. Аллилуйя! Самое важное, наверное, еще одна. Когда я вижу, как он общается с детьми, и находит время для семьи после работы. Учат детей и дарит им любовь и внимание. Это инвестиция в будущее жизни детей. Вау! Ничего сложного. Когда он приходит домой и находит время поиграть с детьми, поговорить, пообщаться. Это разные люди писали. Это не то, что одна тоже. Хочу, чтобы муж проявлял свои чувства ко мне, чтобы я видела, чувствовала, что он любит меня. Есть такой момент, что этому тоже надо научиться. Вроде я не против своей жены, я люблю ее, но вот это чувство не проявляется. Можно проявить, допустим, я когда даже дома бываю, да, вот она в кухне что-то готовит, да, я прохожу кухню, да, потрогаю на спину или на бок потрогаю. Вот. Или ухожу на работу после обеда, поцелую и ухожу, допустим. Вот такие моменты, и вроде мелочи, да, и для меня не сложно, и как женщину заправляет эмоции, понимаешь, когда у нее положительные эмоции, тоже тебе это возвращается потом. Вот одна говорила, что вот проявление именно эмоций, любви, и чтобы узнать, что кому нужно, что нужно Игорю, что нужно Ане, они должны просто задаваться вопрос друг друга. Игорь, как к тебе относиться? Аня, как тебе проявить любовь? И несложно это. А то иногда бывали такие моменты в семье, что вот жена обижается, думаешь, зачем, что такое? Вот так и так и так. Я говорю, почему ты не сказала? Ну, я думала, что ты поймешь это. Откуда я знаю? Думаю, я реально был удивлен. Это было мелочно. Я не думал об этом, потому что я еще до сих пор учусь быть мужем. Понимаете? Я не то, что все знаю. И есть такая грузинская пословица, что Амиран пел в своем сердце, и горам говорил, дайте мне эхо. Ну, чтобы эхо было, ты должен голосом что-то сказать. Эй, 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 эй. То есть тебе, чтобы услышали, ты должен это сказать или должен. Подбери правильные слова, когда ты эмоционально не напрягай. Да? Просто скажи, что тебе это нужно. Это не гарантия, что он или она сразу поймет. Иногда, знаете, что приходило, пока не накричишь, она не понимает, или я не понимаю. Пока конфликт не происходил, мы друг друга не слышали каких-то вопросов. Вот мы такие глухие, вот, понимаете, несовершенные мы такие. И не надо закрываться. Это крик, это неправильная форма общения, но это происходило. Я не говорю, что тебе надо кричать. Нет, говорите, ну бывали конфликты такие. Еще заканчиваю. Когда муж меня обнимает, у меня возникает чувство защищенности. Однажды мне моя жена сказала, что когда ты дома, мне спокойно. Я для себя подумал, ну я же не такой сильный, такой, знаете, да. Почему? Просто власть мужа дома – это сила. И когда ты дома, мне спокойно. И когда муж обнимает, вот она написала, мне спокойно. Чувствует защищенность. Мне важно знать, что муж обо мне думает на протяжении дня. Как я могу это знать? Когда он присылает СМС, «Привет, как дела? Как у тебя дела? Все хорошо?» Во время работы. Это классно. Когда ты думаешь и вспоминаешь, так, Ульяна, как ты там? Все нормально? Не заразилась ты с коронавирусом? Мне важно, чтобы он узнавал больше обо мне, мои вкусы, предпочтения. Например, какой шоколад мне нравится и так далее. Шоколад. Не бриллиант, не шуба. Разве это трудно? Не трудно. Мужики, говорим аминь. Мы слышим женский голос, их непотребности. И последний. Помощь по дому. Когда дети помогают дома, это приятно. Но когда муж участвует в этом, это гораздо больше приятно. Даже такие мелочи, как убрать со стола за собой, забрать стирку после душа, сложить стирку, не раскидывать носки, одежду, выкинуть мусор и так далее. Трудно? Не трудно. И вот такие мелочи, такие мы можем дарить друг друга, дорогие, и просто благословлять. И жены тоже могут встречать своих мужей не упреками, не допросами, просто улыбнуться приятным лицом. Вот, Женя приехал домой, там Оля говорит, о, Женя, я рад тебя видеть. Я для тебя ванну приготовлю, иди прими душ. Вау! Что с тобой случилось? Да, что проповедовал об этом. Вот такие мелочи с обеих сторон, это созидает. Иначе не получается. Если она тоже вот, и потом люди будут жаловаться, там, в некоторых семьях животные появились. Он козел, она коза. Бог не повенчал козу и человека, и Адам тоже искал среди животных, но он не согласился жениться на животных, и поэтому Бог сотворил женщину. Так что если ты козу нашел или козла, ты поторопился. Тут не Бог виноват. И надо было спросить у Бога и дождаться. Аллилуйя! Давайте встанем. Пускай каждый возьмет свою ответственность за свою функцию. Аминь. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, которое исцеляет нашу жизнь, наши отношения, благословляет нас и помогает нам. Я не знаю, Господь, кто это посмотрит, кому это коснется. Ты знаешь лучше, Отец. Помоги моим братьям и моим сестрам, Господь, чтобы они были с Тобою, чтобы они были ответственны, были зрелыми, Господь. И чтобы они интересовались мнениями и чувствами друг друга. Благословляй, Господь, народ Твой именем Твоим. И спасибо за эти мысли, Господь, которые Ты пропускаешь через меня. Я люблю Тебя, Отец Небесный. Благодарю Тебя именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь.